Сегодня мы поговорим о словах, которые начинаются на букву
«В».
Очень такое радостное слово «вайи».
Да, «вайи» — ветви на самом деле.
С этим связано вербное воскресенье, тоже очень радостно всегда звучит, потому что первые весенние почечки. Но верба — это не «вайи». Вот что же такое на самом деле «вайи»?
«Вайи» — это ветви финиковых пальм. Причем Господь дал мне возможность побывать и в Палестине, и в Турции, где растут те самые финиковые пальмы, которые когда-то люди использовали, когда радостно встречали Господа Иисуса Христа, входящего в Иерусалим. И недаром поэтому до сих пор этот праздник во всем мире, кроме как в России, называется пальмовым воскресением, вход Господний в Иерусалим. В России же вербным, поскольку у нас пальм нет, а верба — это единственное растение, которое к этому времени года проявляет уже какие-то признаки пробуждения от зимнего сна и какие-то признаки жизни. Действительно, когда Господь входил в Иерусалим, то люди размахивали этими пальмовыми ветвями, вайями, торжественно приветствуя его, как апохалами приветствуют вхождение царя. Самое интересное, что традиция нашего богослужения на Страстной Седмице и, соответственно, перед ней тоже, наверное, воскресенье или на вход Господний в Иерусалим, восходит к традиции богослужения Иерусалимской церкви. И там сохранились описания того, как это было в древности. Сейчас немножко это все-таки урезано. Соответствующие богослужения совершались в тех местах, вот непосредственно в тех местах, где Господь что-либо делал или о чем-то говорил. Читали соответствующие отрывки из Священного Писания, грандиозные крестные ходы, в котором принимало участие чуть ли не все население города Иерусалима. Переходили с места на место и так далее. И вот в этот самый день богослужение начинается в Вифании, за Елеонской горой, в доме Марфы, Марии и Лазаря. Именно там, где недалеко от этого места Господь когда-то воскресил Лазаря, там, где часто он бывал, и именно там накануне совершается служба Лазаревой субботы, воспоминание воскрешения Лазаря. Ну а потом, после небольшой трапезы, начинается всеночное бдение, там же, в Вифании, на котором освящаются вот эти самые пальмовые ветви. И затем грандиозная процессия идет в Иерусалим по тому самому пути, по которому когда-то Господь в него входил. И люди с собой несут эти пальмовые ветви. То есть их освящают именно для этого самого крестного хода. Кстати, по уставу освящение вайей, ну, в нашем случае в России верб, положено не в сам день вербного воскресенья или входа Господня в Иерусалим, а накануне на всеночном бдении. Но да? Всеночное бдение должно быть, конечно, на ночь, у нас, правда, в храмах по вечерам. Так вот, в субботу вечером, да, в храмах, где служится всеночное бдение, освящаются вайи. Их положено освящать не в сам день, а именно накануне, с вечера, потому что в Иерусалиме их освящают специально вот для этого самого крестного хода, который впоследствии совершается. И вот служба начинается у них поздно вечером, ночью освящаются вайи, и при первых солнечных лучах люди идут по тому самому пути с этими ветвями освященными.
С уже освященными.
Да, это как раз для этой процессии. Они идут и входят в Иерусалим. И литургия праздника входа Господня в Иерусалим совершается уже в самом Иерусалиме. То есть мы видим, служба начинается в одном месте, и дальше продолжается и заканчивается в другом. И затем была традиция, что вот если человек принимал участие в этой службе, то вот эту самую вайю, пальмовую ветвь, он брал с собой из паломничества в Иерусалим и нес ее с собой обычно в руках. И вот человек, идущий и несущий с собой пальмовую ветвь, самим этим видом показывал, что он был в Иерусалиме. И отсюда появилось русское слово «паломник» — человек, несущий пальмовую ветвь. То есть видно, что человек совершил паломничество в Иерусалим, несет вайю. Кстати, сам вид этой вайи действительно напоминает о Христе, о христианстве. И я очень часто об этом задумывался, когда по вечерам, именно после всеночного бдения, возвращаешься, особенно в общественном транспорте, и видишь человечка тоже с пучком верб в руках. И думаешь, вот свой, сразу видно. То есть это тот день, когда мы можем нашими скромными вербными ваями тоже засвидетельствовать о Христе.
Свою веру, да, как бы исповедовать таким образом. Раз уж мы заговорили о таких событиях, которые в своем названии содержат слово «вход», вход Господень в Иерусалим, да, вербное воскресенье, неделя вай, то, может быть, мы поговорим вообще о слове «вход». Что оно значит в церковной жизни? Великий вход, малый вход, вот я слышала, такие понятия существуют.
Совершенно верно. Но это, правда, немножко уже из другой области. Это литургические понятия.
Ну, тем не менее.
Действительно, на божественной литургии совершаются два входа – малый и великий. В таком традиционном символическом толковании божественной литургии малый вход символизирует выход Христа на проповедь, а великий вход – двоякое толкование. Либо как расход Господень в Иерусалим, либо погребение Спасителя. Вот такое вот. Хотя я хочу подчеркнуть, что символическое толкование, школа символического толкования появилась тогда, когда, в общем-то, люди уже перестали понимать, что означает то или иное литургическое действие. Просто положено делать так, мы так и делаем. Это как-то надо объяснить. И вот возникла эта традиция.
То есть был какой-то буквальный смысл. То есть вот так даже, делаем, потому
даже,
что
даже не просто
для того-то и того-то.
Да, то есть большинство литургических современных действий, которые мы не понимаем, зачем это делается, когда-то у них было даже такое утилитарное назначение. Например, почему во время чтения Евангелия выносится свеча? В общем-то, с символической точки зрения, вот символ света Христова. На самом деле, если представим себе, что мы с вами переносимся на какой-нибудь там третий век и оказываемся где-нибудь в римских катакомбах, если не вынести свечу и не поднести ее к тому месту, где читается Евангелие, то Евангелие в полной темноте читать невозможно. Отсюда же традиция ставить свечи перед иконами и выжигать лампады. Какой смысл от священного изображения, если его не видно? Подсветить то место, где молятся мои братья, и особенно если там есть какие-то изображения, то именно их, раз уж они способствуют молитве, это моя некая жертва. Отсюда появилось понятие свечки. То же самое относительно входов. Вот смотрите, такое символическое толкование. Малый вход символизирует выход Христа на проповедь. Вход символизирует выход. Угу. Сразу видно, что что-то не так. На самом деле, исторически это был момент начала божественной литургии. Это был момент внесения Евангелия в храм. В древности Евангелие в храме не хранилось, его с собой приносил диакон. И вот возглас диакона «Премудрость прости» — это славянский возглас, который переводится как «премудрость, встанем прямо». «Прости» — слово это происходит от славянского слова «простираться», «распрямляться», повелительное наклонение. То есть «премудрость, встаньте прямо». Потому что вносится слово Божие и полагается на престол. В чуть более поздней традиции Евангелие стало храниться прямо в церкви, поскольку диакон сохранял Евангелие от гонителей. Когда гонения прекратились, зачем его с собой уносить из церкви, приносить опять? И возникла традиция, что Евангелие и так всегда хранится на престоле. Поэтому в современной практике Евангелие берется с престола и на престол же обратно полагается. Соответственно, исчезло понимание того, что это за вход, и возникла традиция, что это такое, зачем Евангелие взяли, потом обратно туда же положили. Вот давайте придумаем, что это символизирует выход Христа на проповедь. То же самое с великим входом. Великий вход, на самом деле, это технический момент. Во время пения гимна, который у нас называется херувимской песнью, по сути, происходит перенос хлеба и вина с жертвенника на престол. Ибо если мы хотим принести Богу жертву и молимся о приложении хлеба и вина при чистое тело и честную кровь Христову, то прежде всего мы должны принести и возложить на престол материю таинства, да, хлеб и вино. Но так получилось, что самый главный момент современного богослужения, именно приложение святых даров, если священник или храм, в котором он служит, не имеет особой награды, в современной практике совершается при закрытых царских вратах. И поэтому люди не очень-то понимают, что происходит. А вот этот вроде как технический момент, момент переноса хлеба и вина на престол, он происходит при кождении, пении вот этого красивого гимна херувимской, и воспринимается как чуть ли не самый главный и торжественный момент богослужения. Хотя на самом деле это всего лишь приготовление, собственно говоря, к богослужению, которое начинается чуть позже. Но внешне все это выглядит, конечно, так вот, очень антуражно. Ну а как же это объяснить? Давайте объясним, что это символ входа Господня в Иерусалим, например, да? Школа символического толкования, она имеет право на существование, но ее общая канва заключается в следующем, что на литургии как бы разыгрывается некий спектакль. Земная жизнь Иисуса Христа. От его Рождества, проскомидия, выход на проповедь, как раз малый вход. Собственно говоря, сама проповедь, чтение Священного Писания. Затем вход Господень в Иерусалим, вот великий вход. И вот страдание, смерть и воскресение, собственно говоря, евхаристический канон. Но литургия, когда она создавалась, она не ставила цели вот, как бы в виде каких-то действий что-то изображать в качестве некого символического спектакля. Все-таки изначально литургия складывалась не как спектакль, а как нечто иное. И прежде всего, конечно же, это благодарение Богу за все, что Он сделал для нас. И практически все, может быть, красиво в наши дни обставленные моменты священнодействия, как я уже сказал, да, они в древности имели именно такой сугубо утилитарный смысл. И когда, например, сейчас в наши дни, вот у меня как у священника возникают вопросы, как правильно совершить то или иное священнодействие, достаточно задуматься, а что это за священнодействие? Вот если понимаешь его смысл, для чего это делалось, откуда этот элемент в службе появился, то, в общем-то, сразу приходит понимание, как это правильно нужно делать. Поэтому, конечно, хочется призывать наших радиослушателей быть внимательными к богослужению и стараться читать литературу, которая именно объясняет не только символический смысл, но и историю развития богослужебных чинов. В этом случае для вас богослужение будет совершенно уже по-другому восприниматься.
Ну вот, может быть, и наша передача как-то поможет людям, начинающим приходить в церковь, в каких-то вещах разобраться и хотя бы понять для себя смысл каких-то терминов.
Совершенно верно.
Ну вот, отче, если позволите, я бы продолжила развивать тему входа, потому что есть еще такие слова, как входные молитвы. Тоже связаны явно с входом. Куда-то кто-то входит или перед входом молится о чем-то. Вот что это означает в церкви?
Входные молитвы, ну, этим термином сейчас называются те молитвы, которые читают священнослужители, прежде чем войти в алтарь. Перед началом божественной литургии конкретно. Вообще-то говоря, и в Греции это соблюдается до сих пор. Священник не должен входить в алтарь, вообще не должен входить в алтарь перед служением божественной литургии, пока не прочитает эти молитвы. Именно поэтому вы можете обратить внимание, если когда-нибудь будете в Греции, очень часто, придя утром в храм, вы можете обнаружить, что слева или справа от царских врат на специальном гвоздике висит епитрахиль. И она висит специально для священника, который должен прийти, прочитать эти выходные молитвы, войти в алтарь, только после этого полностью облачиться и уже совершить проскомедию, начать литургию. В русской же практике часто бывает так, что батюшка входит, снимает себе уличную одежду уже в алтаре, вешает ее в специальный шкаф или на вешалку, затем одевает епитрахиль уже в алтаре. Затем он с диаконом прикладывается к престолу, и потом идут перед царскими вратами читать входные молитвы, хотя фактически только уже к престолу приложились. Но я знаю, что есть практика и среди русских священников все же не прикасаться, по крайней мере, к престолу до тех пор, пока входные молитвы не прочитаны. И, в принципе, с этой точки зрения это правильно. Есть еще одна вещь, называется входной стих, между прочим. Как правило, это стих, который большинству людей, которые бывают на службе, часто хорошо известен. Как раз он поется после малого входа. «Придите, поклонимся, припадем ко Христу, спаси нас, Сыне Божий, воскреси из мертвых, поющая ти, аллилуйя». Ну или в празднике, в честь Божьей Матери, молитвами Богородицы, поющая ти, аллилуйя. Или в будничные дни, или в дни памяти великих святых, молитвами всех святых твоих, поющая ти, аллилуйя. Этот входной стих на самом деле является окончанием третьего антифона. Если посмотреть так называемый вседневный антифон, там видно, что он рифмуется с предшествующим текстом. А в большие праздники вместо этого входного стиха положены другие стихи. Ну, например, «Благословен гряды во имя Господне, благослови Его из дома Господня, Бог Господь, и явися нам». То есть это вот читает диакон как раз, а хор дальше уже просто поет тропари, кандаки, праздника.
Мы продолжаем говорить о словах на букву «В». И поскольку мы уже обсудили, наверное, все, что посвящено любому входу, наверное, можно уже приступить к каким-то и другим словам, и, может быть, стоит перейти к слову «великий». Очень многие вещи в церкви называются великими, великие святые, великие подвижники, есть даже великий канон.
Есть такое слово, да. Но слово «великий», в принципе, оно есть и в русском языке, поэтому вроде как особенно…
Ну, наверное, да, можно понять, что оно означает.
Что-то очень-очень большое. Ну, огромное
или
просто,
очень
да.
Важное.
Или очень важное.
Или
да,
очень
совершенно
значимое.
Верно. Великий канон этим термином традиционно называется канон, автором которого является преподобный Андрей, который был епископом критским. Канон был составлен в VII веке, и традиционно в наши дни читается в церкви в первые четыре дня Великого Поста, а затем на четвертой седмице Великого Поста он читается целиком вместе с житием преподобной Марии Египетской. Эта служба называется «Стояние Марии Египетской». Кстати, те из наших радиослушателей, которые никогда не были на этой службе, сразу хочу предупредить, что, пожалуй, это самая долгая служба, которая вообще существует в православной церкви. Но поверьте, на ней стоит побывать. Канон настраивает на покаяние. Но что очень важно, канон, практически каждая песня, каждый раздел этого канона посвящен тому или иному месту Священного Писания. Приводятся те или иные имена или примеры того, как нужно поступать, когда человек пытается жить по-божьему, или, наоборот, того, как не нужно поступать, то есть образы тех или иных грешников. И подчеркивается, что вот, о, душа моя, смотри, как ты подражала этим грешникам и как ты не ревновала поступать так, как вот эти праведники. Проблема наша в том, что, к сожалению, православные христиане, современные православные христиане, очень плохо знают Священное Писание в большинстве своем, особенно Священное Писание Ветхого Завета. А в значительной части этого великого покаянного канона приводятся именно ветхозаветные образы. Поэтому всякий раз, когда читается великий канон, прочитывая тот или иной стих, задумываюсь о том, что вот, а понимают ли те, кто сейчас рядом со мной в храме стоит, вообще о чем речь идет? И потом в проповеди призываю, братья и сестры, читайте Священное Писание, читайте его. Потому что даже если перевести его на русский язык, даже если сделать каждое слово ну совсем понятным, все равно вы не будете понимать, о чем речь идет, пока не прочитаете Священное Писание, пока не поймете, что стоит за каждым из этих имен.
Великий канон читается на Великом Повечерии. Вот, да. Может быть, поговорим еще об великое одном повечерие. Значении, которое содержит в себе слово «великий», «великое». Великое повечерие. Почему оно великое?
Существует великое и малое повечерие. Отличаются они, разумеется, объемом. Собственно говоря, великое и малое, оба повечерия, являются тем богослужением, которое должно быть совершено перед тем, как православный христианин отойдет ко сну. Наши так называемые утренние и вечерние молитвы из молитвослова на самом деле являются заменителями утренней молитвы полуночницы, а вечерние — вот этого повечерия. И поэтому, если в принципе в каком-либо храме повечерие было совершено, то можно смело идти ложиться спать сразу.
Уже не читая, да?
Да, потому что, по крайней мере, в старообрядческом молитвословии прямым текстом читал, что каждый человек обязан вечером вычитывать повечерницу, так у них повечерие называется. Ну а если же не может, дочитает сии молитвы. И дальше идут те самые молитвы, которые у нас сейчас приводятся. Даже был не старообрядческий, а донниконинский, даже не молитвослов, там, а типа следованный псалтирь Ника. Но там как раз было про это сказано. То есть наша утренняя и вечерняя молитва — это заменитель полуночницы и повечерия. Великое повечерие, оно совершается, как правило, в Великом посту, а также накануне Рождества и Богоявления. Его особенность, действительно, это объем, количество молитв. Оно состоит из трех частей, и очень часто в некоторые из этих частей вставляются те или иные каноны. Малое повечерие, оно чуть более скромное. Я вообще хотел рассказать о таком слове, как великомученик.
Хорошо, да. Тоже это
слово, да, это слово на самом деле многие слышали, но я был сам удивлен, когда узнал, что оно означает. Дело в том, что ну, как-то в русском языке слово «мученик» — тот, кого замучили, кому больно сделали. А в греческом языке слово «мартирос» переводится как «свидетель». Соответственно, великомученик — это не просто тот, кому очень-очень больно делали, а это некий великий свидетель. Но, что еще более интересно, оказывается, этим термином в Древней Церкви называли человека, который достиг в человеческом обществе, в общественной формации какого-то большого значения, положения, но который выбрал умереть за Христа, нежели чем остаться на своем высоком посту.
То есть какой-то знатный человек.
Да, поэтому великомученики у нас кто? Например, Георгий Победоносец, фактически министр обороны Римской империи при императоре Диоклетиане.
Великомученица Екатерина.
Она у нас была кто?
Дочка царедворца,
то есть, опять-таки,
высокопоставленного в Александрии.
Соответственно, она могла, и наверняка к этому все дело шло, иметь головокружительную карьеру, занять очень большое положение в обществе, но она избрала
Христа.
Будучи
женой кого-нибудь.
Карьера ну, скорее жены. Всего, да. Скорее всего, да, но тем не менее. Ну, у нее были все да, шансы конечно. Для этого. Великомученик и целитель Пантелеймон, лейб-медик императора Максимиана, великомученик Дмитрий Солунский, губернатор Фессалоник. Ну и так далее. То есть это те люди, которые занимали очень высокое и знатное положение, но избрали пострадать ради Христа. И этим тем паче особо засвидетельствовали, что Христос выше всего того, что человек на земле может стяжать.
Ну что же, очень интересно. Сегодня как-то у нас, наверное, можно сказать, на два слова, да, ну не считая Ваи, мы поговорили о входе и все, что с ним связано, и о величии, и о великих, и все, что с этим связано.
Авва. Агапа, Агнец, Агиасма, Ад, Адамон, Патриархия, Патриархи, Яблоко, Язык, Ясли, Азбука православия.